Рит, Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость программы – член Совета Федерации от законодательного органа власти Республики Кабардино-Балкария Альберт Кажаров. А задают ему вопросы обозреватель газеты «Московские новости» Иван Сухов и Роланд Фридше из второго немецкого телевидения ЦДФ. Здравствуйте, Альберт Фатович.
Добрый день. Приветствую всех своих коллег, радиослушателей. Спасибо.
Ну вот тут, конечно, сразу возникает такое большое размытие, потому что ваши коллеги и адвокаты, и политики, и даже те, кто когда-то служил в Советской армии. Ну вот я надеюсь, что мы поговорим за это время о том, что происходит на Северном Кавказе в целом, в частности, в Кабардино-Балкарии, потому что в последний год-полтора в этой республике происходят серьезные события, связанные и с взаимоотношением людей и власти в этом регионе, и, возможно, имеющие свои корни еще в более ранних событиях, достаточно драматических, которые там происходили в начале 2000-х годов. Но до того, как мои коллеги начнут расспрашивать Альберта Кажаева, по традиции биография нашего гостя.
Альберт Хатуевич Кажаров родился 8 января 1965 года в городе Тырнаус в Кабардино-Балкарии. С 1983 по 1985 годы проходил военную службу в железнодорожных войсках. В 1993 году закончил юридический факультет Московского государственного университета. С 1992 по 1994 годы работал в различных московских бизнес-структурах в качестве юриста. В 1994 году стал членом Московской городской коллегии адвокатов. В 2001 году Альберт Кажаров выставлял свою кандидатуру на выборах президента Кабардино-Балкарской республики, но выборы проиграл. В ноябре 2006 года он возглавил администрацию президента Кабардино-Балкарии. В начале 2009 года стал депутатом парламента Кабардино-Балкарской республики, 4-го созыва. В мае 2009 года Альберт Кажаров был назначен сенатором в Совете Федерации, представляет интересы законодательного органа государственной власти Кабардино-Балкарской республики, член комиссии Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
И даже, по-моему, заместитель руководителя этой комиссии.
Заместитель руководителя этой комиссии, да, член комитета по финансовым рынкам и денежному обращению и член комиссии по информационной политике.
Так много функций. Ну и я думаю, что все-таки именно с этих позиций, то есть и значит, вы знакомы с какими-то экономическими реалиями Кавказа, должны быть знакомы. И мы поговорим сейчас. Пожалуйста, Иван Сухов.
Кабардино-Балкария еще с советских времен является такой красивой курортной республикой. И она, слава богу, во многом остается такой до сих пор. Если посмотреть на всякие бюджетные и экономические показатели Кабардино-Балкарии, то она явно среди отличников. Тем не менее, в последние несколько лет ситуация там в такой оперативной части становится заметно хуже, чем была раньше. Значит ли это, что экономическое благосостояние – это не рецепт решения проблем с безопасностью? И что вообще происходит? Почему так получается с Кабардино-Балкарией?
Я соглашусь со всем, что вы сказали. Действительно, так и есть. Кабардино-Балкария – один из самых прекраснейших уголков России. В вопросах экономических, ну или, по крайней мере, позитивных изменений в экономике в последние годы ситуация действительно такая. Из высокодотационного региона при новом руководстве республики Каноко Ясан Башевичи, который приступил в 2005 году к исполнению своих обязанностей, регион из высокодотационного списка перешел, скажем, вполне комфортное положение, где были при бюджете 6 миллиардов рублей в 2005 году и долги 6 миллиардов рублей республики через год, через два после проведения вопросов оптимизации, вопросов привлечения инвестиций, реструктуризации долга и так далее, была налажена хорошая финансовая дисциплина, республика практически рассчиталась со всеми своими долгами, и буквально в течение двух лет бюджет республики вырос до 18 миллиардов рублей. В части привлечения инвестиций тоже сделана огромная работа, ну, по крайней мере, на фоне, скажем, того Северокавказского региона. Бюджетная обеспеченность не ниже, чем у Краснодарского края. Мы не говорим об инвестициях в Краснодарский край, там чуть другая позиция. Но по бюджетной обеспеченности регион соревновался, скажем, с Краснодарским краем.
Альберт Михайлович, ну, о другом совсем спросил Иван, что вот, и вы сами говорите, благосостояние вроде как выросло, а безопасность сильно, и мы это знаем из многих новостей, ослаблена. И очевидно совершенно, что те события, которые там происходят, то есть там и прошлогодние голодовки там, в Москве и в других местах, и выступление старейшин против президента Конокова, и оно было довольно массово в самых разных медиа, это говорит о том, что нечто происходит, не связанное с достатком, с успехами. Вот почему экономика вроде растет, а ситуация с безопасностью ухудшается?
Опять же, трудно с вами не согласиться. Это, она не основной показатель, по причинам которым, скажем, люди некоторые выражают некое недовольство. Что касается ситуации, в общем, на Северном Кавказе, Кабардино-Балкария не живет, скажем, одна сама по себе. Вся Российская Федерация, все субъекты Российской Федерации, скажем, в той или иной мере отличаясь какими-то особенностями или проявлениями этих особенностей, имеют какие-то общие, скажем, проблемы, связанные за последние 20 лет. Вопросы приватизации, вопросы развала экономики, в общем, ситуация общественно-политическая в стране, безусловно, это сказывалось и на ситуации в Кабардино-Балкарии. Что касается возможных или, по крайней мере, предполагаемых якобы старейшин, которые выступали, я хотел бы уточнить, старейшин какого? Кого вы имели в виду? Вы говорите, старейшин Кабардино-Балкарии.
Ну, старейшин Кабардино-Балкарии. Балкарского народа, я так понимаю, имеется в виду.
Все, теперь ясность есть. Я к тому, что если брать любой регион страны, в том числе в Москве, всегда находятся люди, которые недовольны чем-то. Они чем-то мотивированы, они объясняют, скажем, свое положение. Я бы сказал бы так, они явно не отражают, скажем, интересы как того народа, на который они ссылаются. И я хочу просто внести ясность. Учредителями Совета старейшин балкарского народа, которые, скажем, были озвучены, являются несколько физических лиц, которые ведут, скажем, свою активную, будем надеяться, гражданскую позицию и выражают якобы чьи-то интересы. Я хочу сказать, что на территории Кабардино-Балкарии проживает около миллиона населения, 900 с чем-то тысяч. Наличие нескольких десятков недовольных – это, наверное, нормальное явление. И с этим надо работать просто.
Ну, хорошо, но давайте все-таки еще раз вернемся.
Позиция Совета старейшин. Хорошо, вот
возвращаясь. Не позиция Совета старейшин, а то, что в республике, которая динамично экономически развивается, явно есть и усиливаются проблемы с безопасностью.
Есть.
Вот вы расскажите, почему это происходит, если экономика растет.
Здесь, наверное, наряду с тем, что растет экономика и растет, к сожалению, криминальная подоплека ситуации при росте инвестиций, скажем, экономики, всегда находятся люди, которые хотят на этом, скажем, заработать, нажить. Привыкшие люди, десятилетиями привыкшие, скажем, существовать за счет коррупции, за счет воровства, за счет дележа бюджета. Ну, и сейчас хотят этим заниматься. Сейчас просто возможности не дают. Это все выливается, скажем, в такие крайние формы выражения, протесты, как они говорят, убийства, борьба. Везде есть экономическая подоплека.
Иван Сухов, пожалуйста.
Не кажется ли вам, что многие проблемы в Кабардино-Балкарии, начиная с, как бы мы к этой истории не относились, с балкарского вопроса, и заканчивая, возможно, даже и ростом экстремистского подполья, которое за прошлый год показало чуть ли не шестикратный рост по террористической активности, связаны с нерешенностью земельного вопроса в Кабардино-Балкарии. Вот в соседней Карачаево-Черкесии, которая во многом устроена сходным образом, понятно, что там немножко зеркальная ситуация с пропорциями населяющих ее народов, но это тоже двузаставная республика, может быть, она не показывает таких хороших экономических показателей, но и там тоже не самая спокойная обстановка в плане каких-то межэтнических драк, там вот периодически из Черкесска приходят сообщения. Но, тем не менее, значит, с землёй они каким-то образом навели там порядок, и вот мы видим прямой результат. Вот ОАО курорты Северного Кавказа говорят, что у них Карачаево-Черкесия в числе отличников, в Архызе они уже начинают работать, и они, к сожалению, говорят, что Кабардино-Балкария со своим прекрасным Эльбрусом и со своими курортными традициями именно из-за той нестабильности, которая там имеет тенденцию проявляться, скорее всего, отстанет. Вот не связано ли это с тем, что в Кабардино-Балкарии не решен вопрос собственности на землю?
Я, наверное, не совсем с вами соглашусь, говоря о зеркальности, скажем, положения Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Я бы здесь бы ситуацию привел в пример, скажем, Дагестан, где есть аналогичная ситуация, когда речь идет, скажем, о равнинной части территории республики, когда люди претендуют на равнинную часть, скажем, по крайней мере, в распределении земель, чтобы ни один этнос, скажем, не остался без своих интересов. Ситуация в Кабардино-Балкарии, исторически сложившаяся, была таким образом, что отгонные пастбища пользовались все населенные пункты, населяющие республику, были альпийские луга, куда сгоняли, скажем, скот в советское время. Эти территории были обозначены и существовали еще до советской власти на этой территории. Сегодня, когда 131-й закон, федеральный закон, к сожалению, он был принят по какой-то кальке единообразно по всей стране, что невозможно и недопустимо было делать по одной простой причине. Проблемы малоземелья на Северном Кавказе настолько остры, что сегодня говорить о том, что если в той мере, в которой это предлагал закон, реализовали бы закон, Кавказ бы действительно полыхал. По 131-му закону, вот опять же я говорю, почему, горная часть республики, это по территории довольно огромная территория, где люди в силу, скажем, сложившихся исторических обстоятельств держат скот и так далее, предлагается по тому закону, что последний населенный пункт, находящийся, скажем, перед этой территорией, отгонными пастбищами, владел бы этими всеми территориями. Тогда скажите мне, а остальная часть населения что будет делать? Или согласится ли остальная часть населения с таким распределением? Безусловно, мне кажется, на стадии рассмотрения закона надо было более активно привлекать на Северный Кавказ как исторический малоземельный регион. Я хотел бы обратить внимание, Южный федеральный округ, куда входил и ранее Северо-Кавказский округ, это самый густонаселенный регион страны, 25 миллионов населения. И такое, скажем, легкое даже отношение вот к таким сложным вопросам, это, наоборот, к сожалению, то, что, скажем, не продумано до конца и что может привести к каким-то последствиям, если не внесут какие-то изменения. На сегодняшний день даже границы между некоторыми регионами на Северном Кавказе не определены. По этому закону они должны быть уже определены. И последствия, скажем, принятия 131-го закона, они еще далеко не вышли на сцену.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Альберт Кажаров, член Совета Федерации от Республики Кабардино-Балкария, отвечает на вопросы Ивана Сухова из «Московских новостей» и Роланда Фридша из второго немецкого телевидения ЦДФ. Роланд, пожалуйста.
Альберт Хатуевич, вы указывали пока только на экономическую подоплеку ухудшения ситуации в области безопасности в Кабардино-Балкарии. Но мне кажется, есть еще идеологический фактор, как мне кажется. И специалисты указывают на то, что и в республике Кабардино-Балкария возрождается радикальный ислам, и правозащитники на днях на совещании в Махачкале, на совещании Совета Президента по правам человека, тоже указывали на то, что, допустим, власти частично допускают ошибки, делают ставки на одно течение в исламе, и таким образом другие как-то отстают. И то есть исламский фактор все-таки играет тоже роль в ухудшении безопасности Несряжен, Нальчик и другие города и вообще республика в целом часто попадает именно вот в заголовки из-за того, что происходят там стычки и теракты и так далее, и так далее.
К сожалению, сложно с вами согласиться, наверное, и этот фактор присутствует. Я просто опять же возвращаюсь к истории. Если рассматривать Северный Кавказ, южная часть, центральная и западная части Кавказа, они довольно резко отличаются друг от друга, и в отношении религии тоже. Безусловно, южная часть, она более, скажем, исторически была вовлечена, скажем, в религию, центральная часть, она менее, скажем, ну, а западная часть практически с точки зрения радикализации даже сегодня не имеет, скажем, под собой какую-либо почву. Это даже если брать, скажем, Адыгею и Причерноморье. Что касается наличия реальных угроз, реальная угроза действительно есть, радикализация молодежи, но это не проблема, скажем, одного региона Кабардино-Балкарии. Она общая для всего Кавказа. На сегодняшний день я, по крайней мере, из того, что вижу, то, что я слышу, то, что я с людьми общаюсь, я же езжу в регион, я же вижу, я же общаюсь с людьми, религиозный фактор имеет, скажем, не столь главенствующее, превалирующее положение в обществе. Есть традиции, которым люди жили веками и до прихода ислама, и даже до того, как, скажем, они были христианами. На Кавказе такая вот, скажем, история. Сначала они были православные, потом некоторый период язычества, потом появилась, скажем, религия ислам. И исходя из деятельности тех людей, которые, ссылаясь на ислам, прикрываясь, скажем, религией, совершают преступления, ничего общего эти люди с религией, с исламом не имеют. Могу это утверждать.
Но они-то говорят, что имеют.
Действительно... Для того, чтобы, скажем, оправдать свою деятельность, надо подвести какую-то идеологию. Видимо, эти люди этим и занимаются. Я на словах здесь, наверное, опровергать это сложно, потому что слово против слова. На YouTube выложены флешки, где эти деятели, амиры там, эмиры, не знаю, требуют деньги с бизнесменов. Какое отношение эти люди имеют к религии? Извините меня. Ссылаясь на то, что, скажем, они берут там закят, на военный налог и так далее. Во-первых, кто их уполномочил? Во-вторых, в Коране, и все мусульмане это знают, закят платится нуждающимся. И ни один человек не может обязать вас платить на этот закят, если вы не хотите платить этот налог. Ну, здесь много намешано и сделано, что вот, к сожалению, в эфир у нас выходит только то, что, скажем, делает негатив.
Но я вам позитив. Совершенно четко могу сказать, что вот все, что вы скажете сейчас, в эфир выйдет. Так что...
Спасибо. Я имею в виду, что это, наверное, все-таки комплексная работа должна быть. И когда якобы пропагандируется некое религиозное течение, и нет альтернативы, и практически ни в эфире, ни даже в работе с тем же населением нет альтернативной информации, что эти люди из себя представляют, и что такое религия ислам в реальности, конечно, присутствует то, что есть, то, что говорится.
У меня есть ощущение, что практически никто уже не знает, что такое ислам в реальности, потому что на него, на ислам в реальности ссылаются все время люди, объясняя, что вот то, что происходит, это не ислам в реальности.
Мусульмане, наверное, действительно знают. Речь идет о том, что не знают те, кто к этому отношения не имеет.
Иван Сухов, пожалуйста.
Во-первых, коль скоро мы даже здесь, в этой студии, завели немедленно теологическую дискуссию, значит, ислам, видимо, имеет огромное значение
имеет,
в общественно-политической жизни, в том числе и Центрального и Западного Кавказа. У меня в связи с этим короткий вопрос. Кто такие черные ястребы антивахабиты?
Я видел этот клип «Черные ястребы антивахабиты». Я сначала видел один клип, потом второй, потом третий. Я что хочу сказать. В связи с участившимися случаями убийств, начиная, скажем, с детей, заканчивая учеными, общественное мнение востребовало, скажем, некий режим мести, не знаю, как объяснить, потому как появились люди, которые, скажем, видимо, уже не надеясь на власти, не на возможности, скажем, правоохранительных органов, решили, скажем, взять на себя ответственность, противопоставить, скажем, такому криминалу.
Антикриминал.
Антикриминал. К сожалению, да, тоже антикриминал, но в криминальной форме, но людям надо жить.
Ваш бывший шеф, президент Коноков говорит о том, что черные ястребы на Кавказе не приживутся. Вам тоже так кажется? Или вам кажется, что это все может состояться и получится переход конфликта на именно этот уровень ваххабиты, антиваххабиты? Я в кавычках беру это, конечно. И ваххабиты, и антиваххабиты.
Ну, мой бывший шеф, президент Коноков, как вы сказали, он не бывший шеф, потому как я все-таки представляю нанорегион. Что касается приживутся,
ну, просто
не
вы представляете парламент, да, у нас вроде как разделение
я
властей.
Совета, я палата регионов, представляю именно регион, поэтому уточняю. Угу. Что касается возможности наличия или, скажем, востребованности ваххабитов или антиваххабитов, речь идет, скорее всего, об антиваххабитах, да, они, безусловно, будут появляться, когда власть проявит слабость и не может решать вопросы общественной безопасности для населения.
Иван Сухов, короткий вопрос, пожалуйста.
Вам не кажется, что эти люди, которые фигурируют в видеороликах черных ястребов и антиваххабитов, гораздо больше похожи на бывших, а может быть, и не бывших сотрудников правоохранительных органов, чем балкарские старейшины, которые якобы тоже все карьерные милиционеры?
Ну да. Я, честно говоря, не знаю, на кого они похожи. Я могу сказать, что населению без разницы, кто им обеспечит общественную безопасность. И реально, общаясь с населением, ты понимаешь, что такие люди востребованы, были, по крайней мере, на тот период. На сегодняшний день могу сказать, что ведется огромная работа. Может быть, все-таки они не занимаются теми угрозами, о которых они говорили.
Ну, согласны с тем, что такое обеспечение безопасности – это нечто противоположное, скажем, курортному рассвету и инвестиционной
привлекательности? Абсолютно согласен, не возражаю. Я говорю о том, что если власть, если государство не в состоянии обеспечить безопасность населения, население берется за оружие. Есть другой подход, я готов выслушать.
Я думаю, что и про другой подход, и про более широко про Северный Кавказ мы поговорим во второй части нашей программы. Видите, как здорово, у нас вся первая часть ушла на самом деле обсуждение очень важной вещи, зависимости экономического рассвета и безопасности, о том, как развивается ситуация в самой Кабардино-Балкарии, о большом Северном Кавказе во второй части, сразу после сводки новостей. Не отключайтесь.
Научного творчества. Зачем нужны конференции и олимпиады? Какие направления практической деятельности выбирают российские школьники? О своих проектах в классном часе «Свободы» рассказывают участники конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс» и олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ имени Баумана. Первый раз в эфире в воскресенье 5 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина третьего. Главные новости коротко. Пожар на военных складах в Удмуртии, возникший в ночь на пятницу, полностью потушен. Открытого пламени нет, сообщили в МЧС России. Ранее в воскресенье стало известно, что число обратившихся за медицинской помощью после пожара и взрывов снарядов на арсенале достигло 91. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что мужчина был убит в перестрелке с полицейскими. В Москве в ночь на воскресенье после продолжительной болезни скончалась телеведущая Юлия Белянчикова. Ей было 70 лет. В Сирии 2 человека погибли, еще 5 получили ранения, когда вооруженные силы Израиля открыли огонь по группе пропалестинских манифестантов, приблизившихся к израильской границе вблизи Голанских высот. По сообщению сирийского телевидения, 3 раненых находятся в критическом состоянии. В Ливии сегодня силы НАТО нанесли серию воздушных ударов по объектам столицы страны Триполи и по ее восточным предместьям. Накануне министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк встретился с лидерами ливийских повстанцев и выразил им поддержку. В городе Зинджибар на юге Йемена вчера при двух нападениях из засады на военную автоколонну погибли 9 военнослужащих йеменской армии. Вчера президент Йемена Али Абдалла Салих, получивший ранение в пятницу, прибыл в Саудовскую Аравию для прохождения курса лечения. Официальные круги Пакистана подтвердили сообщение о гибели на северо-западе страны в результате удара с американского беспилотного самолета одного из лидеров Аль-Каиды Ильяса Кашмири. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены на северо-западе Пакистана в результате взрыва на автобусной остановке. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии Альберт Кажаров отвечает на вопросы обозревателя московских новостей Ивана Сухова и Роланда Фридша из второго немецкого телевидения ЦДФ. Роланд, пожалуйста.
В первой части, Альберт Хатуевич, мы уже говорили про ислам. Я сам сейчас в последнее время очень много занимаюсь исламом, и, к сожалению, не всегда бываю вот на Северном Кавказе. И плюс к тому же наши слушатели, они, наверное, тоже не настолько хорошо разбираются в этом вопросе. Хотел бы вам задать такой вопрос. Насколько вот население Кабардино-Балкарии религиозное, вот, и насколько сильно привязано к исламу? Ведь просто мы знаем, вот, допустим, как в Чечне, вот, как там дресс-код вот там вели, насколько строго относятся к осуществлению всяких ритуалов вот в Дагестане. Насколько строго это все соблюдается в Кабардино-Балкарии? Насколько вот воинствующие или строго вот это все соблюдается?
В общем, если говорить о наличии, скажем, присутствии религии в регионе, безусловно, подавляющая часть населения считает себя мусульманами. Безусловно, они соблюдают все ритуалы, связанные с мусульманством, с момента рождения до смерти. Безусловно, никто на сегодняшний день сказать, что кому-то мешает или молиться, или соблюдать религию, будет абсолютной ложью. Я даже, скажем, углублюсь дальше в историю. Мои родители в свое время тоже были репрессированы, как дети врагов. Находясь даже вдали от родины, они умудрялись и соблюдать ислам, и никто им реально на самом деле не мешал. Последнее, с 2007 года, с 2006 по 2009 год, я, находясь в республике, будучи главой администрации, непосредственно после событий 2005 года, очень внимательно относился к этой теме свободе вероисповедания, сам ходил в мечеть, и сейчас хожу в мечеть, соблюдаю, скажем, то, что от меня требуется, как от мусульманина, и только приветствую тех, кто, скажем, верит, независимо от какой религии, скажем, будь он православный, будь он иудей, не знаю. И я могу утвердительно сказать, никаких, скажем, притеснений верующих людей, по крайней мере, за этот период не было. Мы открыли все мечети, которые так должны были работать. И, в принципе, говорить о том, что, скажем, сегодня кто-то противоборствует, противостоит или запрещает религии, нельзя.
Ну, я вот уточню, если можно, вопрос Роланда. Насколько религиозна Кабардино-Балкария по сравнению, скажем, с Ингушетией, Чечнёй? Насколько в ней религиозные правила, может быть, отчасти правила и законы шариата, вошли в жизнь? Опять же, сравните.
Я скажу, что если провести сравнение с Дагестаном, с Чечнёй, с Ингушетией, на самом деле разница большая. Такой радикальности, или, скажем, как, не знаю, вот как было соответствующие периоды в 90-е годы в отношении религии, скажем, в Чечне или, скажем, как сейчас в Дагестане, о Кабардино-Балкарии сказать нельзя. В Кабардино-Балкарии всегда превалируют национальные традиции. Это хабза, это адат, которым руководствовались и пользовались всегда народы Кабардино-Балкарии.
То есть, допустим, дресс-код, а как, допустим, в Чечне, где требуется, чтобы ходили в платках девушки и все?
Нет, такого нет и никогда не было.
А насколько вообще сильно, вы считаете, влияние ну, в частности, Чечни и Рамзана Кадырова, на происходящее в целом на Северном Кавказе. Все-таки очень многие люди в Москве отмечают, что, ну, чуть ли не законодатель моды, да, этот человек. То есть, вот он сказал, что он не будет президентом называться. Один за другим посыпались президенты, стали главами, руководителями и так далее. Он что-то ужесточает, и в соседних республиках появляются спецподразделения с особыми полномочиями и так далее. Вот как вы относитесь сами к этому влиянию, и как вы относитесь к тому, что Кадыров делает?
Я непосредственно к Рамзану Ахматовичу отношусь с большим уважением. За последние годы та работа, которую проделана в Чечне, на самом деле удивляет, восхищает, потому как идет и строительство, и восстановление республики, проделана огромная работа. Что касается законодательства или законодателя моды, я не могу сказать, что такое же влияние он оказывает, по крайней мере, на Кабардино-Балкарии. Пример, тот, которого вы привели, что касается названия статуса руководителя субъекта, на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии существует президент. Насколько это хорошо или плохо, ну, я думаю, что на реальное положение дел, как называется руководитель субъекта, сегодня, ну, минимально.
Иван Сухов, пожалуйста.
А у меня вопрос про моду. Когда вы сказали о том, что в Кабардино-Балкарии, с одной стороны, все соблюдают исламские требования, а с другой стороны, нет таких жестких в быту привычек и дресс-кода и так далее, как на востоке Северного Кавказа. Вы знаете, мне кажется, что некоторое время назад это говорилось на Западном Кавказе и в центральной части Кавказа с гордостью, что мы не настолько архаичны, как Дагестан и Чечня. А сейчас кажется, что вот мода-то как раз диктуется чеченцами и дагестанцами. У вас нет такого ощущения? И в связи с этим второй вопрос сразу я задам, с вашего позволения. А кто главнее на Северном Кавказе? И кто реальный законодатель моды? Рамзан Ахматович Кадыров или Александр Геннадьевич Хлопонин?
Что касается отношения, скажем, в Кабардино-Балкарии, я вам сказал, реально на сегодня говорить о том, что ислам радикализирован, как вы говорите, или я не знаю, в какой форме, более архаичный, да?
Иван имел в виду, что как раз, что называется, тренд изменился, и теперь таким
равняются убежденным, на тех, кто более религиозный.
Да, убежденно религиозным человеком стало быть модно, нежели скорее модно, нежели раньше это было, казалось, архаично.
Я думаю, что ситуация в Кабардино-Балкарии не изменилась в этом смысле. Могу утверждать.
Это хорошо.
Да. Что касается, кто главнее, я думаю, что на Северном Кавказе главнее все-таки народы, проживающие на Северном Кавказе, и Рамзан Ахматович, и Александр Геннадьевич, люди, которые обязаны обеспечить нормальную жизнь этих людей.
Ну, раз мы заговорили о Рамзане Кадырове, то я хотел вас спросить, просто там есть довольно серьезная проблема для Кабардино-Балкарии, с которой вы столкнулись последние год-полтора, опять же. Это, как вы сами сказали, когда народ не ощущает, что власть его может защитить, он находит способы, берет в руки оружие и так далее. Вот в Чечне были случаи, когда представители власти, и это было известно, сжигали и разрушали дома людей, которые были причастны к якобы, или были на самом деле, неизвестно, причастны к вооруженным подпольным формированиям. Это то, что делалось властями Чечни, потому что, ну, есть съемки, где подразделения МВД республики это делают. Они же не могут как бандиты действовать, правильно? Они, значит, действуют по приказу и в соответствии с разрешением. А в Кабардино-Балкарии, насколько я знаю, вы в нескольких своих материалах вы писали об этом, что-либо подобное вообще осудили, когда родственников могут привлечь к ответственности за то, что вроде как их... Так что же вы восхищаетесь тем, что происходит в Чечне?
Давайте так.
Это же опасно.
Я не восхищаюсь. Речь идет о том, что вы сказали, почему они появились. Я вам объясняю, что на сегодняшний день это было востребовано населением. Такая форма защиты. Вы поймите, это маленькие народы, у которых инстинкт самосохранения работает и по сей день, в отличие от больших народов.
Я говорю о другом. Если методы чеченские, а вы сказали, что вы ими восхищены, будут применены в Кабардино-Балкарии...
А где это я сказал, не понял?
Что вы,
методы что... борьбы Чечни будут применены на территории Кабардино-Балкарии?
Нет, вы сказали, что восхищаетесь тем, что сделано в Чечне за последние годы.
Я восхищаюсь тем, что сделано в части строительства республики. Приедьте, посмотрите, что там
сделано. Я там был.
Если вы из того, что я говорю, вытаскиваете один аспект и говорите, вот то, что там они делают, во-первых,
вы бы не хотели, как говорится, повторить это дома.
Не хотел бы не то, что это повторить, я бы сам приложил бы все усилия, чтобы этого не произошло. Я что, враг своему народу или своему, скажем, ну, это не
разумно. Понимаете, это просто очень существенная штука, потому
безусловно,
что...
Нет, я говорю, что делается в части экономики в регионе, именно в Чеченской республике. Я с детства бываю, посещаю Чечню, у меня там живут родственники. Я был там во время войны, мы вывозили своих родственников оттуда. Я видел, что там происходило. Я видел разрушенный город несколько лет назад, ну, года 4 назад, скажем так. И когда год назад или в прошлом году, или в этом году я ездил туда, город не узнать. Настолько перестроился город, настолько он начал функционировать, настолько налажена нормальная жизнь. Я туда прилетал в ночное время, в 12 часов работали мойки, заправки, кафешки, можно было чай
где-то
сесть попить.
Ну да, это не город, по которому ездить,
да,
на БТР,
безусловно.
Скажем
и,
так.
Конечно, не восхищаться, здесь просто было бы удивительно. Ну, о чем вы?
Просто я говорю о цене этого всего.
К сожалению.
Альберт Хатуевич, давайте еще о другом аспекте, который меня интересует. Будешь, когда вы были главой администрации президента Республики Кабардино-Балкария, вы в 2008 году были руководителем комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. Это было в ноябре 2008 году.
То есть это вы... который президентская сотня или президентская тысяча?
Нет, вот нет, этот, нет, да? Нет, это другой. Вот именно вот это кадровый резерв. То есть,
это кадровый резерв.
Вот, то есть, когда руководство республики обратило внимание усиленно на развитие молодежи. Ведь вы уже говорили, что вы сократили безработицу в республике, но сейчас и молодые кадры нужны. Но в Москве иногда такое ощущение, эти молодые кадры, это золотая молодежь, которая позволяет себе всякие вот выходки, которые, естественно, не приветствуются, критикуют и портят репутацию народов Северного Кавказа. Как на самом деле молодежь сейчас в Кабардино-Балкарии? Видит ли она какие-то перспективы с учетом того, что сейчас все-таки очень много делается в области экономики, в развитии туризма вот, в республике? Или все-таки есть до сих пор вот, искушение уйти в подполье, вот, чтобы там зарабатывать?
Безусловно, основной упор, это, говоря о развитии, о будущем, безусловно, делается на молодежь. Та республиканская президентская программа, о которой вы говорите, по подготовке кадров, действительно была предложена президентом республики, и по этой программе ежегодно отправлялись десятки молодых людей для подготовки управленцев в лучших школах экономики и бизнеса в Европе, в Азии, и действительно, эта работа и сегодня продолжается. То, что вы говорите, золотая молодежь, я не могу привести ни одного примера, где золотая молодежь из Кабардино-Балкарии хоть где-то себя проявила, скажем, не так, если речь идет конкретно о Кабардино-Балкарии. Да, действительно, в последнее время во всех средствах массовой информации в разнос идет, что молодежь кавказская, она такая, она сякая, она в Москву понаехала. Я хочу указать на один момент. Молодежь, о которой вы говорите, кавказская, да, она родилась в Москве, и Москва их уже родина. И сегодня они десятки, сотни тысяч молодых людей. Как вы хотите, чтобы они и в Москве жили, и своих традиций не соблюдали, и москвичами себя не считали?
То есть вы считаете, что, вот, скажем, 18-20-летних парней, это вопрос серьезный, не ироничный?
Все правильно.
То есть вот эти 10 лет, например, или там лет 8, которые живут их родители в Москве, эту молодежь уже воспитала Москва?
Абсолютно. Абсолютно Москва. Я утверждаю.
Иван Сухов, пожалуйста.
Насколько я понимаю, например, в деле Свиридова, где, кстати, был кабардинский фигурант, нет ни одного уроженца Москвы. Они все приехали оттуда, откуда приехали.
Так, вот я хотел бы привести теперь. Речь идет о тех людях, действительно, которые в поисках, скажем, хлеба приезжают. Или работы, или так далее. Может, кто-то в поисках удовольствия. Безусловно, есть люди, которые в той или иной мере совершают и криминал. Я хочу в пример, скажем, вот этой ситуации со Свиридовым привести. Мне жалко этого парня, который погиб. Безусловно, наверное, следствие и суд разберутся, выяснят вину каждого, определит, скажем, каждому свое наказание. Я хотел бы обратить, 30 октября прошлого года абсолютно при аналогичных обстоятельствах в магазине некий Сергей Куготов, кабардинец, который работал охранником магазина, был убит москвичом в упор из пистолета. При задержании этот человек еще стрелял в сотрудников милиции. На этот факт ни один из СМИ не обратил внимания. Но вот у нас есть пример, который нам надо каждый день разжевывать, показывать. Даже меня, как юриста, удивляет, как материалы следствия попадают в СМИ. В СМИ все материалы следствия. В деталях, в подробностях, что делал, как делал. Человек, который совершил преступление, должен ответить за свои преступления. Но когда вы говорите об этом факте, вы скажите о событии, которые 30 октября имели место. Никто не выходил на манежку. У этого человека, который убит, остались дети, молодая жена.
Насколько я помню, Ваня, на секунду перебью, насколько я помню, премьер-министр Владимир Путин тоже не приехал к кабардинской или балкарской общине.
Ну, по крайней мере,
чтобы,
я не видел, да.
Чтобы, а вот к болельщикам, кажется, приехал. Вам не кажется, что власть очень заинтересована в том, чтобы вот это противостояние, с одной стороны, Манежная площадь, с другой стороны, явное напряжение самой кавказской молодежи, которая, конечно же, знает о напряжении, скажем, молодежи русскоязычной и совершенно не собирается его терпеть, она собирается отвечать какими-то путями. Да, может быть, локальной стычкой, может быть, организацией, которые тоже попытки были, вы знаете. Вам не кажется, что власть довольно серьезно ответственна за то, что происходит вот в этом накале, увеличении этого накала?
Что касается Владимира Владимировича Путина, я думаю, что, скорее всего, элементарное отсутствие информации. Вы, журналисты, здесь сидите, не знаете про тот случай, скажем, который имел место 30 октября. Я полагаю, что и он не знал про эту ситуацию. Что касается события на Манежке, последующее обсуждение, там, танцевать лезгинку нельзя, то нельзя, это нельзя, дышать нельзя, к девочкам приставать нельзя. В смысле приставать как? Я молодой человек, приехал, я что, не могу познакомиться с девушкой?
Или можно по-разному знакомиться.
Я думаю, что примеров хорошего знакомства, наверное, все-таки больше, чем плохих. И я не думаю, что другая часть, которая отстаивает, что они неправильно знакомились, сами знакомятся, все правильно и никого никогда не оскорбляют, не унижают. Что касается событий на Манежке и так далее, я не знаю, кто за этим стоит, но я знаю точно, за этим есть режиссеры. Началась предвыборная кампания. Все сейчас на межнациональных отношениях начинают строить отношения. Это самое опасное направление для того, чтобы сохранить или разрушить, скажем, страну, вот идти по этому пути.
Не очень понимаю про выборы. Я не знаю ни одной партии в России зарегистрированной с националистическими лозунгами. Ну, то есть одна есть, но она как-то уже настолько давно сидит в Думе, что
по крайней мере,
им уже мало кто верит.
Партии высказались некоторые по этой ситуации. Высказался президент, премьер-министр, все политические партии. Я вам скажу, дошло до того, что, скажем... Ну, Кавказ надо отсоединять и так далее, и так далее. На этом политику строить нельзя.
Я в метро слышал лозунги немножко по-другому звучащие. Вот, и на футбольных матчах тоже очень часто. Там ни слова отсоединять. Это программа «Лицом к лицу», в которой... Альберт Кажаров отвечает на вопросы Ивана Сухова из «Московских новостей» и Роланда Фриджа из телевидения ЦДФ «Германия». Роланд, пожалуйста.
Альберт Хатурович, вот немножко отстраняясь сейчас от Северного Кавказа, хотел бы другой вопрос задать. Вы сейчас уже 2 года являетесь сенатором. И у вас полномочия, как я вижу, до 2014 года. И вот недавно вот Сергей Миронов был, так сказать, снят с должности. Хотел бы узнать, как сейчас вообще атмосфера в Совете Федерации после того, когда такая яркая личность, представитель «Справедливой России», так сказать, ушел из Совета Федерации. Как это восприняли их сенаторы?
Что касается обстановки в Совете Федерации, обстановка абсолютно рабочая, нормальная, спокойная. Что касается Сергея Михайловича, я хочу сказать, что его проводили довольно тепло. Решение о том, быть ему сенатором или представлять регион, принимает решение конкретно регион. Здесь мы можем переживать, мы можем быть довольным или недовольным, но это решение самого региона, который направил его в Совет Федерации, как и любого сенатора.
Ну, хорошо, я так сразу тогда технически один вопрос уточню.
Можно один вопрос? А что вы слышали в метро?
О, я не могу повторить это в эфире. И мне ужасно, что я слышал это в метро. Мне ужасно, что я видел людей, спускающихся на эскалаторах с Манежной площади. Я там был. И я живу на Спортивной, где каждый раз, спускаясь по эскалаторам, болельщики повторяют те же самые слова. И я на самом деле совершенно не вижу в российской власти ни одного рецепта по предотвращению всего того, что происходит.
Рецепты есть, нет желающих этим заняться, мне кажется. И я бы хотел вот по поводу, можно приставать или нет. Я в студенческие годы, наверное, приставал немало, скажем, девушек было, с которыми я знакомился. У меня жена из Беларуси, у меня трое детей родились в Москве. Они воспитаны, они, по крайней мере, я надеюсь, не опозорят свою семью, скажем, свою фамилию. Но когда люди говорят, лезгинку нельзя танцевать, потому что это, как-то говорили, вот в средствах массовой информации дошло до того, что приглашают каких-то этнических психологов, этнических сексологов и так далее. И вот этот бред целый день с утра до вечера проходит, скажем, в эфире.
На самом деле очень забавная штука, что есть ведь целый фильм о том, как кавказец, причем совершенно не городской кавказец, пристал к славянской девушке, и у них получилось все замечательно. Это фильм «Свинарка и пастух».
Просто как-то так. Я хочу обратить внимание, что за последние, я, по крайней мере, всю свою сознательную жизнь не видел, кроме «Свинарки и пастух», ни одного положительного фильма про Кавказ.
Ну ладно, «Мимино».
Ну, это...
во-первых, про других
кавказцев. Я имею в виду об образе.
А во-вторых, там русская девушка пожалела потом, что с такого
сокола... Я говорю о формировании образа.
Да.
Если мы сегодня берем, скажем, мы воспитали целую армию полиционеров, армии людей, которые просто не считают Кавказ своей территорией. Покажите мне хоть один фильм, один нормальный сюжет, связанный с Кавказом. Нету. Вот есть блокада всего позитивного, что идет по информации, скажем, с Кавказа, и больше ничего.
Иван Сухов,
да.
Пожалуйста.
Это при том, что я вас всех приглашаю здесь сидящих поехать в Кабардино-Балкарию. Вот как скажете, вот в тот день мы собираемся с вами едем, я вам покажу, что жизнь там абсолютно другая, чем то, что вы предполагаете.
Ну, в общем, отдых в Приэльбрусе присутствующим уже обеспечен, спасибо. Но мы не можем так делать. Мы не можем кататься в оплаченные туры, поэтому... Иван, пожалуйста.
Это пресс-тур называется.
Я хотел сказать по поводу этого эпизода с убийством выходца из Кабардино-Балкарии. Да, он, к сожалению, не получил никакого освещения в средствах массовой информации, но я вот в данном случае побуду таким выразителем городского общественного мнения и скажу, что огромное количество людей... Если бы услышал эту историю так же, как я ее услышал от вас,
согласен.
Подумал бы одну простую вещь, что на 90% стрелявший в этого охранника в магазине был либо сотрудником правоохранительных органов Российской Федерации, либо был выходцем Северного Кавказа. Таково, к сожалению,
это результаты общественного мнения. Вот я даже взял материал и посмотрел, скажем, результаты последних исследований в ЦИОМ, где каждый шестой россиянин ненавидит, исходя из соображений национальной принадлежности, другую национальность. И 57% из них не могут объяснить причины, почему они так себя ведут.
Вопрос-то, собственно говоря, был... Я хотел два вопроса сразу, пользуясь случаем, задать. Первый вопрос такой. Не кажется ли вам, что вы сказали крамолу, когда сказали, что у Манежа был режиссер, потому что мы не знаем никаких других кандидатов в президенты, кроме Путина и Медведева? Таким образом, кто-то из них, что ли, режиссер Манежа?
Ну,
а второй вопрос я сразу задам. Он другой совершенно, он про внешнюю политику. Что вы думаете про решение грузинского парламента насчет признания геноцида черкесов?
Ну, я хотел бы обратить внимание, что я говорил не о выборах президента, речь идет о выборах в Государственную Думу. И как раз тренировались на этом и упражнялись та же партия, которая призывает, скажем, в той или иной мере всегда отсоединять или присоединять Кавказ, или так поступить с Кавказом, или иначе.
Я не помню, я задавал вопрос, вы член Единой России?
Да, я член Единой России.
На всякий случай.
Про черкесов.
Да, есть такой факт. Грузинский парламент признал геноцид черкесов. Да, действительно, есть некая политическая подоплека, почему Грузия признала геноцид. И мы все понимаем, почему Грузия признала. Но на сегодняшний день существует реальная проблема, связанная с черкесской диаспорой за границей. Факт. На сегодняшний день многомиллионная черкесская диаспора находится за пределами своей исторической родины. И решать эту проблему надо. Сегодня те, кто протягивает руку, говорят, давайте мы ваши, мы свои, мы готовы и так далее. Если мы сегодня как государство, если российское руководство сегодня, скажем, не даст поручения решить проблему черкесской диаспоры, просто я боюсь, завтра на сцену выйдут люди, которые будут ставить вопросы в другой плоскости. И мне кажется, это будет большой исторической очередной ошибкой.
На этом мы заканчиваем программу «Лицом к лицу». И я очень благодарю Альберта Кажарова за его ответы, потому что не всегда вопросы явно были для него простыми. Ответы, видимо, были искренними. Я также благодарю Ивана Сухова и Роланда Фриджа за их вопросы. Ну, а звукорежиссер этой программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» подошел к концу. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте счастливы и здоровы, Божьего.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, так не снаппадает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».